Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Тяжелая форма течения заболевания коронавирусом грозит в первую очередь людям с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Об этом сообщил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Остальным, по его словам, при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает. Кроме того, заражаемость от людей с тяжелой формой несколько выше, чем от людей с легкой формой. Подробнее обсудим это с членом Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктором медицинских наук Борисом Менделеевичем. Борис Давыдович, приветствую вас.
Да, здрасте. Доброе утро.
Борис Давыдович, вот подобные заявления от докторов, да, от людей из медицины, они никаким образом расслабляют граждан, которые слышат, это только хроникам опасно, то есть я-то здоровый кабан, что мне опасаться, да?
Хорошо, хорошо вы сказали. Но вы знаете, на самом-то деле речь идет даже не столько о хронических заболеваниях, хотя действительно некоторые хронические заболевания, так скажем, утяжеляют состояние человека, заболевшего коронавирусной инфекцией. Вопрос даже может быть не столько в этом, а сколько в иммунитете. Действительно, мы видим, что даже иногда в одной семье, которые проживают, скажем, в одной квартире, какая-то часть семьи заболевает, а какая-то не заболевает. И понятно, что это связано с тем или иным свойством иммунитета каждого индивидуального организма, каждого индивидуального человека. Какие это свойства? На самом-то деле пока что еще неизвестно. Понятно, что сейчас все ученые мира бьются над тем, чтобы определить, от чего это зависит, да? Какие защитные функции организма позволяют человеку либо не заболеть, либо переносить данное заболевание в легкой там, или вообще в бессимптомной форме. К сожалению, это пока не ясно. Но то, что эти особенности иммунитета есть, это однозначно. Расслабляться, как вы сказали, конечно же, нельзя, потому что никто не знает, какой у него иммунитет. И предыдущий, скажем, опыт у человека, который либо мало болел, скажем, инфекционными заболеваниями, те же самые вирусными, гриппом, там, ОРВИ, ротавирусом и так далее, ни о чем действительно не говорит. Потому что человеческий организм может быть невосприимчив к вирусу или мало восприимчив к вирусу гриппа, например, а быть очень серьезно восприимчив к вирусу, вот этому новому коронавирусу. Поэтому, если говорить по поводу настроения людей, то, конечно же, расслабляться не стоит, а даже наоборот. Мы видим, что заболеваемость у нас растет, мы видим, что количество тяжелых случаев у нас растет, мы видим, что летальность у нас растет, и в связи с этим, конечно же, людям, наоборот, надо более мобилизоваться и выполнять все те предписания, рекомендации санитарных врачей, которые они нам дают.
Есть какая-то статистика на государственном уровне, сколько у нас людей с хроническими заболеваниями, с нарушениями вот иммунной системы и подобное?
Я думаю, конечно, есть, я не обладаю этой информацией, но тут нужно понимать одну очень простую вещь. Статистика отражает только выявленных больных. То есть это люди, которые обратились за медицинской помощью. Тогда они попадают в какую-то медицинскую статистику. Но человек может жить и не знать, что у него есть некие те или иные проблемы с иммунитетом. И они могут впервые проявиться именно во время заражения данным коронавирусом. Поэтому вот идти логически от того, о чем вы говорите, да, от этой статистики, например, или от тех знаний, например, что я болен хронически, у меня плохой иммунитет, или я не болен, не всегда верно. Потому что, еще раз повторюсь, не все люди знают свои заболевания, не все люди знают досконально свой организм и, естественно, свой иммунитет.
Что касается хронических заболеваний, какие из них делают людей наиболее уязвимыми к коронавирусу? Это же не обязательно должны быть заболевания хронические, связанные с дыхательными путями и с легкими, да? То есть это не,
нет, чаще,
не об этом
чаще
история.
Всего даже не, uh-huh. Нет, чаще всего не они. Чаще всего не они. Но опять-таки, здесь пока мы можем с вами говорить только теоретически, потому что каких-то серьезных научных исследований на эту тему еще эти исследования, они, безусловно, ведутся, но они не закончены, и каких-то результатов нет. Но многие врачи практики, которые работают в вот этих красных зонах, и вообще и ученые, говорят о том, что часто страдают люди, во-первых, с ожирением, с избыточной массой тела, и люди, которые, у которых в связи с этим ожирением есть те или иные хронические заболевания. Например, такие как гипертония, сахарный диабет, различные сердечно-сосудистые нарушения и так далее. Плюс, конечно же, это хронические больные, больные онкологическими заболеваниями. Потому что непосредственно, насколько я понимаю, непосредственной связи с коронавирусом нет, но... При любых онкологических заболеваниях, естественно, страдает в первую очередь иммунитет. А как мы понимаем, что иммунитет – это та защитная функция, которая не допускает в наш организм или же допускает с какими-то определенными допусками в наш организм вирус. Ну и третье – это, как ученые говорят, врачи, кровотворные различные заболевания, заболевания крови, которые также могут быть, способствовать тому, что заболевание коронавирусной инфекцией протекает более тяжело.
А что делать таким людям? Им просто оградить себя от общения с остальными?
Да. Ну, на самом-то деле, да, есть два принципиальных способа, как предохраниться от заболевания тем или иным вирусом. Это даже не связано именно с коронавирусом. Значит, первый способ – это четко выполнять, как я уже сказал в вашем эфире, те предписания и рекомендации, которые дают санитарные врачи. А это ношение масок, это социальная дистанция, это гигиена рук, либо обработка, либо постоянное мытье. Это желательно работа на дистанционке. Это не посещать места, где есть какое-то скопление людей. И так далее. То есть это первый способ, который, я думаю, всем известен, но, к сожалению, не все его придерживаются. И второй способ – это вакцинация. Другого ничего в мире не придумано, ни по одной инфекции. Так вот, я думаю, что скорейшее начало массовой вакцинации в нашей стране – это, так скажем, один из выходов или же основной выход нашей страны из эпидемии. Я знаю, что вакцины, в принципе, уже практически готовы, и готовится уже массовая вакцинация. И Министерство здравоохранения обещает, что эта массовая вакцинация начнется в ближайшие недели. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю всех слушателей к тому, чтобы подумать, посоветоваться с лечащим врачом, нет ли каких-то противопоказаний. И при отсутствии этих противопоказаний, конечно же, желательно провакцинироваться.
Борис Давыдович, как вот эта сложная ситуация в российском здравоохранении отразилась на медпомощи людям с хроническими заболеваниями, с онкологией?
Да.
Насколько я понимаю, действительно, некоторые ну, либо не могут получить помощь, либо затруднительно это сделать в связи с тем, что очень много врачей задействованы в борьбе с COVID-19.
Да, Никита, к сожалению, вы совершенно правы. И это очень серьезная проблема. И проблема такая, что пик этой проблемы мы, к сожалению, еще увидим не сейчас, а на следующий год. Действительно, некоторая плановая медицинская помощь хронически больным остановлена. Подчеркиваю слово «плановая», потому что экстренная помощь оказывают без всяких вопросов и без всяких проблем. Но вот плановая помощь хронически больным остановлена. Также приостановлена во многих регионах и плановая диспансеризация и профилактические осмотры. А это именно тот механизм, который позволяет нам выявлять заболевания на ранних стадиях. То есть, если мы сейчас не проводим диспансеризацию, то через полгода, через год, через два мы получим заболевания, заболеваемость уже не на первичных стадиях, которые мы могли выявить на данной диспансеризации, а уже на серьезных стадиях. Поэтому, конечно же, вот вся эта ситуация с тем, что нам, мы вынуждены перепрофилировать какие-то стационары, мы вынуждены отвлекать врачей до иных специальностей на борьбу с этой инфекцией, конечно же, безусловно, отразится как на общей заболеваемости нашего населения, так и на отсроченной смертности. К сожалению, это так. И мы сейчас общаемся с Министерством здравоохранения, они все это тоже, конечно же, прекрасно понимают и прекрасно знают, чтобы выработать какие-то некие алгоритмы действий, а что мы будем делать потом, после того, как эта пандемия закончится. Потому что, безусловно, мы встретимся с увеличением заболеваемости. Кроме этого, я как врач-психиатр могу сказать следующее, что нас еще с вами всех ждет, и рост, очень серьезный рост заболеваемости психическими расстройствами. Потому что вот этот кризис, вот эта пандемия, это, безусловно, очень серьезная психотравмирующая ситуация для огромного количества людей. И люди, которые склонны к психическим расстройствам, люди, которые, может быть, опять-таки предрасположены к ним, конечно же, вполне возможно, что у них эти расстройства наступят. Поэтому, если говорить про какие-то прогнозы, то, конечно же, нас ждет очень сложный с точки зрения... Будет в первую очередь, я думаю, связан не только с, и даже не столько с инфекцией, сколько с иными хроническими заболеваниями.
Борис Давыдович, в таком случае, как врач-психиатр, можете дать какой-то совет, каким образом вот противостоять этой там подступающей нервозности, депрессии, хандре и прочему? Как-то можно себя, так скажем, смириться, в общем-то, с тем, что происходит, и воспринимать это более адекватно?
Да, ну, вы знаете, я как врач могу сказать, что любые состояния необходимо обсуждать с лечащими врачами. Конечно же, если человек почувствовал себя, даже если мы говорим сейчас про психическое здоровье, в этом плане себя не так хорошо, как он чувствовал себя раньше, конечно же, стоит обратиться к специалисту. Но для всех остальных я бы порекомендовал несколько очень совершенно простых правил. Значит, во-первых, конечно же, нужно поменьше поддаваться вот этой инфопандемии, как я ее называю. Действительно, вот эта информация, которая сейчас просто переизбыток, которая течет на нас отовсюду, вот в этой информации простому человеку, конечно, разобраться сложно. И для этого, конечно же, необходимо выбрать какой-то один, может быть, максимум два источника информации, которую человек доверяет, и пользоваться только им, и не обращать внимания на другие, потому что фейков действительно огромное количество. Это то, что касается вот такой нагрузки с точки зрения информации. Теперь то, что касается действительно поведения людей, особенно тех, кто находится в изоляции, кто находится на дистанционной работе. Здесь очень важно структурировать свою жизнь. А это что это означает? В первую очередь, это нужно разработать некие режимы. Режим дня и режим сна. Вот у человека должен быть четкий режим дня, он должен понимать, что во сколько он встает, во сколько он завтракает, во сколько он занимается своей работой, во сколько он может посвятить свое время общению с семьей. Ну и так далее. То есть вот распорядок дня, он, конечно, должен быть. И распорядок не только дня, но и ночи. Потому что когда человек находится постоянно дома, ну, так скажем, на удаленной работе, есть некий соблазн, знаете, попозже лечь, попозже встать, не соблюдать вот эту штуку. А это действительно очень серьезно влияет на психическую сферу человека. Второе – это физические нагрузки. Понятно, что ничто не расслабляет человеческий мозг так, как физические нагрузки, физкультура и спорт. Понятно, что, может быть, в условиях, когда закрываются фитнес-центры, когда закрываются какие-то спортивные клубы, сделать это сложнее, но все-таки любой человек может дома делать некие физические упражнения, на улице никто не запрещает выходить, можно делать прогулки, пробежки и так далее. Но в любом случае без физической нагрузки нам здесь не обойтись. Ну и третье – это режим питания и алкоголь. В любом случае, питание, конечно же, опять-таки, когда человек находится дома, так скажем, не так далеко от холодильника, всегда есть соблазн в любой момент встать, дойти до этого холодильника и что-либо съесть. Конечно же, режим питания должен оставаться таким, по крайней мере, каким он был до того. А еще лучше наладить как раз это питание и воспользоваться этой изоляцией тем, чтобы отрегулировать вот это свое питание. И алкоголь. Безусловно, алкоголь очень серьезно, во-первых, снижает защитные функции организма, и человеческий организм под воздействием алкоголя становится более, так скажем, более подверженным заражению. А во-вторых, алкоголь, естественно, воздействует и на человеческий мозг, и на психику человека. И когда человек находится в изоляции, особенно когда он находится, скажем, в этой изоляции со своей семьей, то алкоголь может провоцировать те или иные конфликты, те или иные споры, ну и так далее. То есть в любом случае, конечно же, на время дистанционной работы, на время нахождения, так скажем, в той или иной мере в изоляции, надо отказаться от алкоголя. Вот, в принципе, простые совершенно правила, которые могут человеку позволить в той или иной степени сохранить свое психическое здоровье.
Борис Давыдович, благодарим вас за комментарий. Борис Менделеевич, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».